правых сил снят с выборов в парламент Дагестана. Российский посол вернулся в Тбилиси. Ряд стран Европы знали о секретных полетах ЦРУ, подтвердила комиссия Европарламента.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Великобритании на двух телеканалах показаны два фильма «Расследование убийства Александра Литвиненко». В Турции завершаются похороны убитого неделю назад армянского журналиста Гранта Динка. Джордж Буш сегодня должен выступить с ежегодным посланием к нации. Эти темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Сегодня исполняется 2 месяца со дня смерти в Лондоне бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко, отравленного радиоактивным веществом. Накануне, 22 января, по британскому телевидению были показаны 2 фильма об Александре Литвиненко. По первому каналу телевидения BBC в рамках программы «Панорама» был показан фильм под названием «Как отравить шпиона». В тот же вечер, спустя 2 часа, по второму каналу BBC был показан еще один фильм об Александре Литвиненко, снятый кинорежиссером Андреем Некрасовым. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Телепрограмма BBC «Панорама» специализируется на журналистских расследованиях, и у ее ведущего Джона Свини репутация разгребателя грязи. В получасовом фильме «Как отравить шпиона» он пытается воссоздать картину отравления Литвиненко и прокомментировать возможные мотивы его убийц. В фильме использовано интервью с вдовой Литвиненко Мариной, с итальянским юристом Марио Скарамеллой, с Борисом Березовским и первым заместителем пресс-секретаря российского президента Дмитрием Песковым. Джон Свини высказывает предположение, что Литвиненко пытались убить не один, а несколько раз. Он также называет Лугового и Ковтуна главными подозреваемыми в убийстве бывшего подполковника ФСБ. В интервью «Панораме» вдова Александра Литвиненко Марина говорит: «Я не хочу сказать, что Путин убил моего мужа, однако Путин стоит за всем, что происходит в России». Главным консультантом программы «Панорама» во время съемок фильма «Как отравить шпиона» был известный историк разведки Борис Володарский, автор книг и статей о работе КГБ и СВР. Я попросила его поделиться своими впечатлениями от фильма.
Довольно сильно сделано, но, с моей точки зрения, в ней очень много ошибок. И она такая «баест», с моей точки зрения. Все-таки есть очень много неясностей, и публика не очень хорошо поймет, в конце концов, что хотели сказать авторы. Авторы пытаются утверждать явно ложный посыл, что якобы у Литвиненко была попытка отравить несколько раз. Во-вторых, мне очень сильно не понравилось то, что сразу после слов Марины Литвиненко все время включали офицера СВР и спикера Кремля, главного спикера с Путина Дмитрия Пескова, который постоянно обвиняет ее во лжи, говорит, что она врет, она лжец, Кремль ни при чем, Кремль никакого участия не принимал. Очень много раз его включают. Во-вторых, они не расставили ясно акценты. Они показали, что точка зрения Кремля якобы это дело рук Бориса Березовского, что абсолютный абсурд. Они сказали, что Литвиненко, возможно, был отравлен или попытка была отравить его 16 октября. А это явно указывает на причастность российских служб, к влиянию, скажем, российских служб на эту передачу, потому что понятно и известно, что офис главного прокурора России Чайки утверждал, что была попытка отравить российских граждан Лугового и Ковтуна 16 числа. Программа «Панорама» как бы подтвердила, что да, была попытка отравления Литвиненко, но они одновременно показывают, что и Луговой, и Ковтун 16 числа уже несли на себе следы полония. То есть как бы не впрямую, но косвенно подтверждают версию России о том, что, возможно, попытка отравления была 16 числа, что совершенно не соответствует действительности, противоречит тому, что известно следствию и здравой логике.
Говорил главный консультант телефильма «Как отравить шпиона» историк разведки Борис Володарский. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
И в продолжение темы. Корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер побеседовал с находящимся сейчас в Германии режиссером одного из фильмов Андреем Некрасовым. Беседу он начал с вопроса, с чем связано время выхода его фильма в эфир.
Мне кажется, он безусловно, находится в контексте расследования, потому что нам сказали, что где-то в середине месяца будут заявления от Скотланд-Ярда в середине января, но они не имели места. Я знаю от Скотланд-Ярда, что они очень хотят еще раз поехать в Москву, поэтому несколько затягивается и откладывается сенсационные откровения, но процесс идет объективно. Работает полиция, работает общественность. Я знаю, что в английском обществе очень сильное давление на правительство и полицию высказаться по этому вопросу. Как и на телевидении есть давление. Например, я просил BBC, ну, по крайней мере, 6 недель монтажа. Это нормально. Мне были даны 3 недели на все про все. По следующей причине, что обществу нужен ответ какой-то. Если не на имена преступников, то честное, открытое обсуждение. Ведь мы, журналисты, киношники, мы тоже что-то можем. Мы, например, можем показать Сашу как человека, показать его жизнь, посмотреть ему в глаза буквально крупным планом, что я делаю. Потому что, посмотрев ему в глаза на экране телевизора, человек, может быть, сможет дать ответ. А мог, например, он кого-то шантажировать. Вот эти знаменитые заявления о том, что он собирался шантажировать кого-то, они могут быть субъективными, понимаете? Вот я, например, задавал вопрос на пресс-конференции человеку, который утверждал, а вот как по-русски это звучало, что значит шантажировать? Вот. По-русски, потому что по-английски это можно интерпретировать по-разному. И человек замялся. Вот мог Саша шантажировать, или он мог собирать информацию и говорить, что этих людей надо наказывать. Наказывать, не обязательно шантажировать. В обсуждении таких вещей и ответ на такие вопросы мы тоже можем давать. Посмотрите, мог этот человек шантажировать или нет. Честного человека нет, страстного человека. Может быть, он мог что-то преувеличивать, он мог быть одержимым чем-то, но, скорее всего, он не мог планировать преступление, шантажа, прессинга какого-то, понимаете? Вот я в своем фильме концентрируюсь на его личности, на его прошлом, на его идеях, на том, честный ли он человек, или, как многие говорят в России, просто негодяй, предатель.
Фильм Андрея Некрасова начинается вот этим фрагментом записи голоса Александра Литвиненко.
Я прошу вас, если, значит, что-то случится не только с нами тремя, а со всеми 8 сотрудниками, которые это подполковник Скрябин, Круглов, Ермолов, Бавдей, или Шибалин и Латышонок, с ними, с ихними детьми или с ихними женами что-то случится. Я прошу показать эту кассету на весь мир и сказать, что эти люди готовы исполнять заказные убийства, и, возможно, по ним, кстати, никто еще не работал, и, возможно, что они исполняли заказные убийства как внутри страны, так и за рубежом.
Это был голос покойного Александра Литвиненко, который звучит в новом фильме Андрея Некрасова «Мой друг Саша. Очень российское убийство». С Андреем Некрасовым в Берлине беседовал корреспондент «Свободы» Юрий Векслер. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Международный комитет защиты журналистов сообщил, что Генпрокуратура России ведет следствие по делу нескольких чеченских милиционеров в связи с убийством Анны Политковской. Генпрокуратура эту информацию опровергает. В городе Кушва в Свердловской области при взрыве в жилом доме пострадали 7 человек, в том числе 2 детей. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в связи с очередным убийством уроженца Грузии. Генпрокуратура России опровергла информацию о приостановке уголовного дела против Бориса Березовского. В Ираке за последние 6 недель взяты в плен до 600 вооруженных сторонников радикального шиитского лидера Мактада Ас-Садра. Президент США Джордж Буш выступает сегодня с ежегодным обращением к нации. Ожидается, что он будет отстаивать новую стратегию США в Ираке. Сегодня в 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда по вторникам, американский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем. В гостях у американского часа директор Эрмитажа Михаил Петровский. В рубрике «Книжное обозрение» новая биография Башевица Зингера. «Как стать президентом. Введение в предвыборную кампанию». И картинки с выставки. «Экспрессионистский портрет и образ проститутки в веймарской культуре». Американский час программы «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. И мы возвращаемся к главной теме этого часа – расследованию убийства Александра Литвиненко и премьере в Лондоне двух фильмов расследований об этом убийстве. Бывший резидент КГБ в Лондоне, который ныне занимается историей российских и британских секретных служб, Олег Гордеевский, в интервью «Радио Свобода» высказал свое мнение об этом деле. С ним беседовал мой коллега Арслан Саидов.
Как вы относитесь к версии, что Литвиненко пытались отравить несколько раз, и первая попытка была сделана еще до встречи Литвиненко с итальянцем Скарамеллой? Кажется ли вам эта версия правдоподобной?
Вообще-то нет. Потому что если бы ему подсунули какой-то яд, он бы уже умер к 1 ноября. Так что это была генеральная репетиция. Все оперработники, спецслужбы, военные, они проводят генеральные репетиции своих операций. И вот в этот день была репетиция. У них был яд с собой, потому что полагается иметь все боевые вещества в наличии. Они пришли, они ему зубы заговаривали и так далее, но они не решились положить ампулу. И неизвестно, был ли с ними там человек-специалист по ядам. Он, может, делал свою репетицию отдельно. Он смотрел, он сидел там, вот он думал, как подойти и какое место лучше. Потом пошел в другой отель, посмотрел и сказал, нет, лучше в комнате сделать. И когда он увидел комнату, этот самый человек-специалист, он же увидел, что там стоит чайник, вода, чай, кофе, печенье и сахар. Так что можно чай сделать просто вот за 5 минут в номере. И он этот самый специалист. Посмотрели на кафе. Кафе не годится. Очень шумное, видное, все. А номер блестящий. И они решили делать в номере.
Этот специалист, это вот некий Владислав, да, которого называют непосредственным исполнителем убийства. Стриженный, темноволосый мужчина в возрасте 30 лет, высокого и крепкого телосложения, с нежностью выходца из Центральной Азии, да?
Да.
Якобы, которого даже есть фотография, сделана камерами аэропорта.
Аэропорт. Это Гамбурга и Лондона.
А что еще известно об этом человеке?
Ничего не известно. Поэтому эта операция такая сложная. Потому что он приехал к какому-то паспорту, неизвестно какому, скорее всего, европейскому, и исчез.
А откуда у вас все эти данные о Владиславе? Насколько эта информация достоверна?
Достоверна на 90%. То, что была репетиция, это подтверждено многими косвенными признаками. И также теми следами загаженности радиоактивной, которая была оставлена в других местах раньше 1 ноября.
Кстати, Луговой уже высказался по этому поводу, и он опроверг информацию о том, что на встрече с Литвиненко в отеле «Миллениум», кроме него и Дмитрия Ковтуна, присутствовал еще и третий человек. Слова Лугового приводит московский комсомолец. Я вам процитирую.
Да.
«Достаточно легко проверить, кто находился в день нашей встречи с Литвиненко в гостинице, в холле, в баре, все это фиксировали камеры. Кроме того, у нас множество свидетелей, и Соколенко, и моя жена, наконец, мои дети. Все они могут подтвердить, что никого, кроме меня и Ковтуна, на встречу не было. Так что комментировать сообщение о некоем третьем лице просто глупо. К тому же официальных сообщений Скотланд-Ярда на этот счет тоже не было», — заявил Луговой. Почему он все отрицает? И действительно ли у него такое железное алиби? Как вы думаете?
Они все отрицают. Ну, если не было человека, что тогда? Значит, это он положил яд. Тогда еще хуже. И вообще, если ничего не поймают, они его растерзают на части.
Скажите, если действительно подтвердится официально на уровне следствия, что 16 октября это была репетиция попытки отравления Литвиненко, проясняет ли это какие-то моменты или, наоборот, делает картину убийства более запутанной? Становится ли ясно окончательно, куда ведут ниточки?
Конечно, если это подтвердится, это ниточки еще более сильно на КГБ.
Как вы думаете, все-таки окончательно удастся ли следствию установить картину этого убийства?
Ну, картину убийства, конечно, будет восстановлена очень точно, но только никогда не будет пойман этот нелегал, который положил пилюлю в чай.
Мой коллега Арслан Саидов беседовал с бывшим резидентом КГБ в Лондоне, который ныне занимается историей российских и британских секретных служб, Олегом Гордеевским о расследовании дела Литвиненко. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Стамбуле сегодня прошли похороны турецкого журналиста армянского происхождения Гранта Динка, убитого на прошлой неделе. В траурной процессии участвовали тысячи людей. рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
В последний путь журналиста проводили тысячи людей. Траурная церемония двинулась от здания редакции, где был убит Динг, в сторону армянского кладбища. В соответствии с последней волей Динга, ее участники шли молча, не выкрикивая лозунгов. Каждый держал в руках небольшой транспарант черного цвета с надписью «Мы все гранты Динги». На церемонии прощания с грантом Дингом присутствовали представители турецких властей, а также заместитель министра иностранных дел Армении, хотя между двумя странами нет дипломатических отношений. Представитель Народно-республиканской оппозиционной партии Вакуп Кепенек сказал. Динг был очень честным и сильным человеком. Он, пожалуй, единственный в стране не боялся отстаивать точку зрения, противную официальному государственному курсу. Он писал о геноциде армян в своей газете, которая продавалась в каждом книжном магазине Стамбула. Многие турки оттуда впервые узнавали неизвестные им исторические факты. К зданию редакции, у которого в пятницу был застрелен Динг, люди несут живые цветы и свечи. На траурном митинге возле здания редакции жена журналиста Ракель Динг сказала: «Мне трудно говорить. Мой муж никогда не думал, что такое возможно в Турции. Ему предлагали нанять охрану, быть осторожнее, изменить свои взгляды. Он только смеялся в ответ. Не знаю, как жить дальше, если такое возможно в нашей стране». В убийстве Гранта Динга сознался 17-летний Огюн Самаст. Вот что он рассказал на допросе в полиции. «Я выехал в Стамбул 18 января», — сказал он. «Оружие купил у одного приятеля. За день до убийства попытался назначить встречу с журналистом. Меня не пустили внутрь. Я попросил о встрече еще раз. Я сказал, что это личная тема. Меня опять не пустили. Тогда я стал ждать снаружи. Когда он вышел из здания, достал пистолет и выстрелил. Я знал, что меня поймают. Видел камеры наружного наблюдения. Я не состою ни в какой организации, просто давно хотел его убить из-за всего, что он говорил про нашу страну». Газета, которую возглавлял Динг, регулярно писала о геноциде армян в Турции, вызывая раздражение местных властей, которые категорически отказываются признать факт геноцида. Динг неоднократно привлекался к суду по обвинению в клевете на турецкое государство. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
В эфире программа «Время свободы» и на очереди первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Во вторник вечером президент Буш выступит в Конгрессе со своим 7-м, предпоследним ежегодным докладом о положении страны. Ожидается, что президент заявит о сравнительно новых политических приоритетах на оставшийся ему в белом сроке дом. Об истории президентских обращений и о том, что может сказать президент Буш, мой коллега Ян Рунов.
По давней американской традиции, заимствованной у Англии, где с подобными речами выступали монархи, президент Соединенных Штатов в начале года выступает перед законодателями обеих палат, Сената и Палаты представителей. Ежегодно отчитываться перед законодателями предписывает президенту Конституция, хотя в ней и не определена продолжительность и форма доклада. В свое время президенты не выступали с докладом, а рассылали текст законодателям. Предполагается, что Буш затронет в речи широкий спектр проблем. О положении в Ираке он будет говорить в контексте безопасности Соединенных Штатов и глобальной войны против терроризма. Он попытается вновь убедить страну в необходимости направить в Ирак еще более 20 тысяч американских солдат. По последним опросам общественного мнения, этот план поддерживают не более трети американцев. Представитель Белого дома по связи с прессой Тони Сноу сообщил о других темах, которые прозвучат в докладе. В том, что касается проблемы изменения климата, президент всегда считал наилучшим способом борьбы с загрязнением атмосферы поиски новых альтернативных и экологически чистых источников энергии, которые одновременно отвечали бы постоянным потребностям нашей экономики. Серьезной проблемой Соединенных Штатов остаются образование, нелегальная миграция, здравоохранение и медицинское страхование. Президент хочет, чтобы более 100 миллионов американцев платили меньше за медицинское страхование, а те миллионы людей, у которых вообще нет медицинских страховок, могли бы их приобрести. Мы уверены, что это достижимо. Однако осуществление планов Буша зависит от Конгресса, в котором теперь решающее большинство у демократов, и президент, как ожидается, должен продемонстрировать готовность к компромиссам. С 1966 года на речь президента-республиканца отвечает представитель Демократической партии. И наоборот, на речь Джорджа Буша ответит на этот раз сенатор-демократ из Вирджинии Джим Уэбб, сын которого служит в Ираке. Рассказывал Ян Рунов.
В то время как Джордж Буш планирует последние крупные политические инициативы своего президентства, о намерении наследовать ему заявили потенциальные главные претенденты на пост президента. Главной новостью стало давно ожидавшееся объявление сенатора Хиллари Клинтон о готовности бороться за номинацию в президенты от Демократической партии. Рассказывает Алан Давыдов.
Каждый из новоявленных претендентов в кандидаты в президенты от своих партий старается убедить избирателей в своей неповторимости. Хиллари Клинтон заявляет о себе как об опытном политике, сенаторе, у которого, помимо прочего, есть опыт пребывания в Белом доме в качестве первой леди. Если вы упорно работаете и играете по правилам, вы можете построить хорошую жизнь для себя и своей семьи. Сенатор Барак Обама делает упор на то, что пойдет принципиально новым путем. Меня поражает, насколько все мы истосковались по иным правилам ведения политической борьбы. Губернатор штата Аризона Билл Ричардсон считает, что электорату будет импонировать его опыт государственной службы, в том числе и в сфере международных отношений. Я был конгрессменом, послом в ООН, а также министром энергетики. На демократическом поле доминирует Хиллари. Это будет напряженное состязание, в котором примут участие много талантливых людей. Я в него вступаю для того, чтобы выиграть. Именно это я и собираюсь сделать. Хиллари – непревзойденный мастер по сбору средств. Согласно последнему опросу телекомпании CNN, ей отдают предпочтение 34% демократического электората. Следом идут сенатор Барак Обама и бывший кандидат вице-президента Джон Эдвардс, соответственно, 18 и 15%. Несмотря на афроамериканское происхождение Обамы, Клинтон вдвое опережает его по популярности среди демократически настроенных представителей этнических меньшинств. Среди республиканцев в президентской кампании лидирует герой событий 11 сентября, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, 32%, и ветеран Вьетнамской войны, сенатор Джон Маккейн, 26%. Вот что говорит Чарльз Бейерт, заместитель декана бизнес-колледжа Университета штата Калифорния в СБЕ. Впервые за много лет ни нынешний президент, ни вице-президент не выставляют свою кандидатуру. Политики спешат скачать на подножку набирающего ход поезда предвыборной кампании, который, надо сказать, отходит от платформы раньше привычного расписания, почти за 2 года до выборов. Я полагаю, что нынешнее число кандидатов не предел. Какого рода сюрпризов можно ожидать от начавшейся президентской кампании? У меня нет ответа на этот вопрос. Неожиданно может оказаться прорыв вперед тех, кто пока не считается серьезными соперниками для известных политических тяжеловесов. Хотя принято считать, что, скорее всего, демократы победят в борьбе за Белый дом, сам я не думаю, что это неизбежно. Возможно, сенатор-республиканец из Канзаса Сэм Браунбек может проявить себя серьезным соперником со стороны республиканцев. По большому же счету, сюрпризов я не жду. До первых праймерис осталось 12 месяцев.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Я хочу еще раз напомнить нашим слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», и сегодня его ведет Дмитрий Волчек. В числе главных тем сегодня – чисто российское убийство. Британское телевидение показало два фильма о судьбе Александра Литвиненко. Сессия ПАСЭ в Страсбурге должна сегодня рассматривать вопрос о зависимости Европы от российских энергоресурсов. Грузия объявила, что готова начать мирные переговоры с Абхазией. И жена Ильи Кормильцева рассказывает о болезни мужа и закрытии издательства «Ультракультура». А сейчас в Москве 17.30. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Международный комитет защиты журналистов сообщил, что Генпрокуратура России ведет следствие по делу нескольких чеченских милиционеров в связи с убийством Анны Политковской. Члены комитета утверждают, что об этом им сказали в МИДе России. МИД и Генпрокуратура эту информацию опровергают. В городе Кушва в Свердловской области при взрыве в жилом доме пострадали 7 человек, в том числе 2 детей. Разбор завалов завершен. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в связи с убийством уроженца Грузии. Тело Зураба Джалагония с ножевыми ранениями было обнаружено на улице вчера вечером. В Курчеловском районе Чечни в перестрелке погиб милиционер, еще 4 ранены. По предварительным данным, убит 1 боевик. Союз правых сил снят с выборов в парламент Дагестана по решению местной избирательной комиссии. Причина – отказ от участия в выборах всех 3 кандидатов из Косовертовского городского регионального списка. Генпрокуратура России опровергла информацию о приостановке уголовного дела против Бориса Березовского. В понедельник адвокат предпринимателя заявил со ссылкой на прокуратуру, что дело приостановлено, поскольку дальнейшее следствие невозможно в отсутствии обвиняемого. В Ираке за последние 6 недель взяты в плен до 600 вооруженных сторонников радикального шиитского лидера Мактада ас-Садра. 16 командиров его ополчения ожидают в тюрьме решения своей участи. Президент США Джордж Буш выступает сегодня с ежегодным обращением к нации. Ожидается, что президент будет отстаивать новую стратегию США в Ираке. В Стамбуле завершились похороны известного армянского журналиста Гранта Динка, убитого на прошлой неделе. В траурной процессии участвовали тысячи людей. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев и вновь к главной теме этого часа. Корреспондент «Радио Свобода» в Кирове Екатерина Лушникова спросила у прохожих на улицах города, чем, по-вашему, закончится расследование дела об отравлении Александра Литвиненко.
Я думаю, считаю, все расследуют и найдут, кто виноват. Ну, потому что это роются вот против нашего правительства, против Путина. Путин что-то пытается, его окружила сеть вот этих всяких. За рубежом уже стараются скомпрометировать все.
А западным тоже зачем? Не знаю, может быть, какие-то у него другие интересы были, коммерческие. Кому-то он где-то помешал.
Кому выгодно? Все идет оттуда, из Кремля. Все убийства, все заказано из Кремля. Может, кому-то надо будет в Лондоне, вот и раскроют.
Ну, видимо, лед тронулся. Видите, уже такие заказные убийства раскрываются. Что-то будет.
Ну, наверное, могут, если они друг за друга с горой стоять не будут. Они же там ручку моют.
Но, значит, надеюсь, что найдут. Как бы еще верю людям.
Оперативная служба как-нибудь найдет.
Британская или русская?
Я думаю, советская.
На самом деле, России это не надо. Ну, англичане просто ищут. Потому что на их территории это произошло, поэтому они ищут гораздо сильнее и активнее.
Ну, потому что ведь это же все-таки он в Лондоне отравлен. Центральное разведывательное управление тут руку приложило.
Европа всегда была нашим не другом, а врагом. Россия становится на ноги, значит, не мытьем да катанием ее образ снова превращать в дрянного свирепого медведя, чтобы с которого надо держать ухо востро. И для этого годятся и Литвиненко, и иные.
Если бы это было советское время, я бы сказал, туда ему дорога. Если так, положа руку на сердце, он предал родину. Из таких спецслужб просто на Запад не уезжает.
Может, много знал, поэтому убрали. Может, в каких-то корыстных целях убрали. Вчера передали по телевизору, якобы нашли какого-то в аэропорту, где-то его взяли, не знаю. Якобы он с ним был где-то, и в чай, и в кофе, или куда-то что-то там.
Радиоактивный материал сделан в таких нормальных местах. Не могут же так в лаборатории в какой-то там допотопно его сделать. В каком-то уже хорошем месте сделали. Ну и применили, тем более, как-то провезли, все сделали.
Ну, наверное, самое главное, чтобы до нас ничего этого не дошло, никакой полуния, да у нас так химкомбинат все рядом.
Спецслужбы наши не причастны, это точно. Потому что так грубо ФСБ никогда не работало. Ни КГБ, ни ФСБ. Ну, кто в этом заинтересован? Скорее всего, кто? Теневое правительство. А теневое – это олигархи наши. Абрамович и так далее. Они же никуда не делись. Они все в Лондоне, кстати, находятся. Это просто игра. Самая настоящая игра.
Думаю, что так и закончится ничем. Так все запутано и запутает еще больше.
Так кировчане отвечали на вопрос, как вы думаете, чем закончится расследование убийства Александра Литвиненко? Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
В ближайшие дни в Америке на прилавке книжных магазинов поступит 36-й роман Нормана Мейлора «Замок в лесу». Роман начинается с истории предков Адольфа Гитлера, рассказывает о его детстве и отрочестве, о том, как его личность формировали гомосексуальные и кровосмесительные связи в семье. Повествование ведется от лица сатаны, который приметил будущего фюрера еще в его детские годы. В течение 2 лет Мейлор тщательно изучал материалы о Гитлере и его семье. «Замок в лесу» получил смешанные оценки критиков. Главный упрек, адресованный писателю, – отсутствие новых фактов, проливающих свет на природу личности Гитлера. Норман Мейлор, автор таких книг, как «Нагие и мертвые», «Американская мечта», «Армия ночи», «Песнь палача» и других. Греция попросила аукцион Кристи снять с торгов 850 предметов, принадлежащих греческому королю Георгу I, застреленному в 1913 году анархистом. Торги назначены на конец недели. Эти предметы оцениваются в 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Среди них работы Фаберже, часы, фигурки животных, яйцо-бомбоньерка, фигурка слона из горного хрусталя в золотой инкрустации, а также столовое серебро. По словам греческого министра культуры, эти предметы являются частью новой истории Греции и ее наследием. Греческое правительство угрожает аукциону прибегнуть к легальным мерам, если ее просьба не будет учтена. Сан-Франциская опера объявила репертуар на очередной сезон. Из 11 спектаклей 10 будут впервые поставлены на сцене театра. Среди них новая опера Филиппа Гласса, оперы Вагнера, Ариадант Генделя, Похождение повесы Стравинского и другие классические произведения. Новый сезон откроется 7 сентября оперой Сен-Санса «Самсон и Далила». Главные партии исполнят Ольга Бородина и Клифтон Форбис. Правозащитники Малайзии подвергли острой критике решение правительства запретить книгу «8 марта», рассказывающую о столкновениях на расовой почве в 2001 году. В ходе этих столкновений между малайцами и индийцами погибло 6 человек. Малайцы составляют 60% населения страны, китайцы – 26%, индийцы – 8%. В общем, правительство запретило 17 книг, среди них исследования «Ислам и Запад», написанное по следам трагических событий 11 сентября 2001 года. В прошлом месяце премьер-министр Абдулла Ахмад Бадави признал, что межрасовые отношения в стране хрупкие, и эту проблему следует обсуждать открыто. В понедельник в баварском городе Вольфратсхаузен был похоронен известный немецкий писатель Фридрих Хитцер, автор книг «Ленин в Мюнхене», «Что происходит с Россией», «Я родился 5000 лет назад», «Прощай, Татьяна» и других. Фридрих Хитцер переводил прозу Чингиза Айтматова, Даниила Гранина, публицистику Александра Яковлева и других. Он неоднократно выступал на волнах «Радио Свобода».
С новостями культуры вас познакомил мой коллега Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве начинается переход на новые тарифы оплаты городских стационарных телефонов. Московская городская телефонная сеть предлагает своим абонентам на выбор 3 тарифа. Определиться, по какому именно тарифу стоит оплачивать свои разговоры, москвичи смогут, получив в этом месяце квитанции на оплату телефона. О новых тарифных планах корреспонденту «Радио Свобода» Максиму Ярошевскому рассказал начальник управления по информации и связям с общественностью Московской городской телефонной сети Екатерина Хаустова.
Что из себя представляют новые тарифные планы МГТС?
Три тарифные плана появляются в соответствии с законодательством, которое было принято в отрасли связи и начинает действовать с 2004 года. Закон о связи предполагал выбор, который должен быть предоставлен абоненту, между абонентской системой оплаты, то есть все включено, и повременным учетом трафика. Уже расширяющие закон документы четко назвали три тарифных плана, которые должны быть предложены всем абонентам местных сетей. Повременный, когда каждая минутка учитывается, комбинированный, предполагающий некий лимит, и безлимитный. 1 февраля они должны вступить в действие. Размеры трех тарифных планов следующие. Повременный тарифный план, он включает в себя 125 рублей оплаты линии, и с первой минуты идет уже тарификация, каждая минута стоит 28 копеек. Комбинированный тарифный план, он включает в себя 370 минут местных соединений, оплата его те же 125 рублей за линию плюс 104 рубля, собственно, оплата тарифа, и когда лимит будет исчерпан, то есть с 371 минуты каждая последующая минута будет стоить 23 копейки. Последний тарифный план безлимитный, аналогичен вот абонентской системе оплаты, которая существует на сегодня для абонентов МГТС, и составляет он 380 рублей, все местные звонки в эту сумму входят. Стоит оговорить специально, что сюда не входят внутризоновые звонки, которые были в прошлом году как принцип CPP введены, то есть принцип платит звонящий, когда все звонки с фиксированной сети на мобильные федеральные стали платными. Это речь идет о внутризоновых звонках, к местным соединениям они не имеют отношения. Наши абоненты уже сегодня имеют возможность выбирать, но МГТС, учитывая большое количество абонентов, более 3,5 миллионов, предложила следующую схему. Вместе со счетом за январь к нашим абонентам поступит уведомление, в котором четко расписан алгоритм действий по выбору тарифного плана, и вместе с тем проведена разговорная активность. На основании данных о том, как вы разговаривали во втором полугодии прошлого года, вы уже можете сделать наиболее верный, рациональный выбор. А в самом счете на услуги МГТС будет содержаться табличка из трех колонок. Надо будет расписаться напротив того тарифного плана, который вы выбрали, и оплатить этот счет в одном из отделений Сбербанка. Соответственно, мы сразу получаем информацию о вашем выборе, и уже со следующего месяца наши услуги для абонентов будут тарифицироваться в соответствии с его выбором.
А скажите, в таком случае дороже все-таки будет стоимость звонков или дешевле?
МГТС простраивала несколько моделей, по которым можно было бы судить, во что это выльется для абонента. В целом сказать сложно. Все зависит от того, какой тарифный план выберут, и с первого же раза выберут то, что действительно подходит. Если, как говорят наши аналитики, абоненты выберут тот тарифный план, который реально будет соответствовать их разговорной активности, то примерно половина будет платить, по-моему, меньше, половина чуть больше. Многие выберут не только исходя из рациональных соображений, а из соображений там, комфортности, допустим.
Будут ли отключать телефоны, если человек, к примеру, не выбрал никакой тарифный план? Вот ему пришло это уведомление.
Нет, конечно, зачем же так?
Какие-то санкции вообще будут?
Нет, такого рода репрессивных санкций, конечно, не будет. А абоненты, которые не выбрали тарифный план, по умолчанию останутся на той же системе оплаты, на которой они пребывают сейчас. Абонентская система оплаты предполагает безлимитный трафик. То есть они все будут платить, получат счет за следующем месяце на 380 рублей. Они будут иметь возможность бесплатно поменять этот тарифный план потом один раз.
Будут ли вообще в компании какие-то изменения происходить, как-то конкурировать с мобильной связью все-таки сегодня? Нужен ли всем стационар или нет, как вы считаете?
По поводу изменений в компании, безусловно, но безотносительно конкуренции с мобильной связью, безусловно, огромная работа была проведена для того, чтобы обеспечить технически вот это введение и кадрами обеспечить. Хотелось подчеркнуть, что работает горячая линия, понимая, что, безусловно, всем абонентам захочется что-нибудь спросить. По поводу конкуренции с мобильными операторами, на самом деле разговор о конкуренции идет уже давно и, наверное, напрямую не связан вот с переходом на три тарифных плана. Пока нет тенденции, чтобы абоненты мобильных операторов отказывались от фиксированного телефона. Как правило, это спокойно соседствует у любого абонента. Сейчас вот, наверное, абонент получается такой комбинированный, у которого есть мобильный телефон, у которого есть фиксированная связь. Безусловно, изменяется трафик, но по большому счету пока в этой конкуренции, мне кажется, о выдавливании местных сетей говорить не приходится.
О переходе на новые тарифы оплаты городского стационарного телефона в Москве рассказывала Екатерина Хаустова, начальник управления по информации и связям с общественностью МГТС. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Международный комитет защиты журналистов сообщил, что Генпрокуратура России ведет следствие по делу нескольких чеченских милиционеров в связи с убийством Анны Политковской. В городе Кушва в Свердловской области при взрыве в жилом доме пострадали 7 человек, в том числе 2 детей. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в связи с убийством уроженца Грузии Зураба Джалагони. Генпрокуратура России опровергла информацию о приостановке уголовного дела против Бориса Березовского. Президент США Джордж Буш выступает сегодня с ежегодным обращением к нациям. Как ожидается, он будет отстаивать новую стратегию по Ираку.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Государственный долг России к концу 2009 года составит 3 триллиона 233 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с текущим показателем более чем на 30%, говорится в утвержденном правительством перспективном финансовом плане на ближайшие 3 года. В том числе государственный внешний долг составит 1 триллион 63 миллиарда рублей, а внутренний – 2 триллиона 170 миллиардов рублей. Российские экспортеры оружия и боевой техники в 2006 году увеличили портфель своих заказов примерно до 28 миллиардов долларов, сообщил первый заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Александр Денисов. Кроме того, он отметил более равномерное распределение по видам вооружений в структуры новых контрактов. Если ранее в ней доминировала авиация, на которую приходилось до 70% всех поставок, то сейчас увеличилась доля морской техники и средств противовоздушной обороны. Меры по улучшению демографической ситуации в России рассчитаны на длительную перспективу и, в частности, выплаты так называемого материнского капитала, установленного в размере 250 тысяч рублей, будут продолжаться до 2050 года, заявил первый вице-премьер Дмитрий Медведев. В соответствии с законом, однократно получить его смогут женщины, родившие или усыновившие второго или следующего ребенка после 1 января 2007 года, а использовать не ранее, чем через 3 года и только на приобретение жилья, получение ребенком образования, а также на формирование накопительной части своей трудовой пенсии. Дмитрий Медведев также сообщил, что первые сертификаты, подтверждающие получение материнского капитала, будут отправлены в регионы в ближайшее время.
Документ солидный, со всеми степенями защиты. Материнский капитал – это принципиально новый механизм социальной поддержки. Во многом его результативность зависит от отношения к делу местных властей, местных органов исполнительной власти. Именно они будут играть определяющую роль в механизме доведения господдержки до конкретных получателей.
Министры иностранных дел 27 стран Европейского Союза включили развитие стратегических отношений с Россией в список приоритетных мер по обеспечению энергетической безопасности ЕС. Об этом говорится в итоговом заявлении первого в 2007 году заседания Совета Евросоюза по внешним делам. Вместе с тем в документе отмечается необходимость диверсификации источников импорта энергоресурсов и маршрутов их доставки, а также говорится о развитии энергетического сотрудничества с соседними странами и регионами и о расширении партнерства с ведущими мировыми потребителями энергоресурсов, в том числе США, Индией и Китаем. Министерство экономического развития и торговли России выступает за ограничение количества высших должностных лиц в советах директоров компаний, предлагая заменить их профессиональными управленцами, заявил его представитель Максим Паршин на заседании круглого стола по проблемам противодействия коррупции. Кроме того, министерство, по его словам, поддерживает предложение об увеличении заработной платы чиновникам, о большей открытости органов власти, выступая в целом за сокращение избыточных функций государства в национальной экономике. свою очередь, руководитель экономической рабочей группы администрации президента Антон Данилов Данильян считает, что отмена излишних бюрократических барьеров приведет к заметному ускорению темпов экономического роста.
Если бы активно мы двигали упрощение бюрократических процедур, выдачу всяких разрешений и так далее, если бы мы качественно проводили работу по реформе технического регулирования, не чинили препятствия для принятия технических регламентов, то темпы у нас были бы не 6-7%, а выше 10% темп роста ВВП.
Более 2/3 предприятий малого бизнеса в России так или иначе сталкиваются с коррупционными проявлениями. Как сообщил руководитель Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Сергей Борисов, около 40% малых и средних предприятий не в состоянии развивать свой бизнес по причине коррупции, а 60% считают, что государственные заказы распределяются чиновниками среди связанных с ними или близких им компаний. В итоге, по словам Сергея Борисова, непроизводственные издержки малого бизнеса, включая коррупционные, выросли с 8,5% от выручки в 2005 году до 9,6% в 2006, говорит Сергей Борисов.
Увы, но малый бизнес развивается медленно в России. Анализ ситуации в России, в том числе тенденции ее изменений, позволяет сделать главный, но не очень ободряющий вывод о том, что малые предприятия в своем большинстве сохраняют позицию аутсайдера экономики России. И, к сожалению, малый бизнес еще не стал и не становится еще мотором конкурентоспособности российской экономики, в чем его миссия проявляется во многих странах мира очень-очень активно.
Европейская комиссия до 21 февраля рассмотрит сделку по покупке крупнейшей в России нефтяной компании «Лукойл» 376 автозаправочных станций американской компании «ConocoPhillips», работающих под торговой маркой «Jet» в Бельгии, Финляндии, Чехии, Венгрии, Польше и Словакии. По прогнозу вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна, приобретение этой сети позволит компании увеличить объемы продаж нефтепродуктов почти на 20% по сравнению с показателями 2006 года. В 2004 году «Лукойл» купил у «ConocoPhillips» более 300 автозаправочных станций в США, увеличив до 2000 их общее количество в этой стране. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 52 копейки, евро 34 рубля 40 копеек. На среду Центральный банк оставил их без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трифилов. Вы слушаете «Время свободы». Этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, с какими настроениями американцы ожидают доклада президента о положении страны. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Реформы сверху или революция снизу? Экологическая революция. Перед таким выбором стоят Соединенные Штаты, предупредили в понедельник Белый дом и Конгресс главы нескольких ведущих американских корпораций, призвавшие Вашингтон ввести обязательные ограничения на выброс углекислоты, усугубляющие, как считается, парниковый эффект. Акции титанов корпоративного мира, среди которых General Electric, Alcoa, DuPont, удивительно, поскольку именно интересами американской экономики и потребителя, которые могут понести серьезные убытки от принудительного сокращения потребления энергии, президент Буш мотивировал несколько лет назад свой отказ ратифицировать Киотское соглашение. Но инициатива штатов, которые своей властью стали устанавливать собственные ограничения на выброс парниковых газов, судя по всему, убедила американский бизнес-мир, что борьба с потеплением – вещь неизбежная, и лучше вести ее по единому для всех федеральному плану, чем пытаться удовлетворить разнообразные желания 50 штатов. Американский 1 цент, некогда гордая монета с барельефом президента Линкольна на лицевой стороне, может исчезнуть из оборота, став жертвой сборщиков металлолома. Проблема в рекордной стоимости меди, из которой отлиты одноцентовики. Сегодня нарицательная стоимость цента гораздо ниже цены металла, из которого он отлит. Американское казначейство отдало распоряжение усилить контроль за выпуском и экспортом монет в надежде предотвратить их отток из оборота. Но, как говорят эксперты, цент можно спасти только одним способом. Попросту с помощью директивы возвести его в ранг 5-центовика, сделав в 5 раз богаче миллионы американцев, которые по старой привычке продолжают каждый день выгребать центики из кармана в копилочку. Президент Буш выступит сегодня вечером с докладом о положении страны перед явно скептически настроенной аудиторией. К чему будут особо прислушиваться американцы? Мой коллега Владимир Морозов провел на улицах свой ненаучный опрос.
Кампания в Ираке началась в марте 2003 года. С тех пор доля населения США, которая поддерживает правительство Джорджа Буша, постоянно сокращается. При этом сам президент по-прежнему нравится многим американцам как человек. Они считают его сильным, решительным лидером, но осуждают за упрямство. Я думаю, нам не стоило лезть в страну, которая на нас не нападала. Буш не хочет признать, что Ближний Восток – опасное место. Там они и друг друга-то ненавидят, не только нас, американцев. Я думаю, наше правительство несерьезно подошло к этой войне. Еще более решительно настроена вот эта дама. Буш просто не понимает, что делает. Ну, пошлет он туда еще 20 тысяч солдат. Капля в море. И это уже слишком поздно. Ирак вышел из-под контроля. Сегодня вот по телевизору опять сообщали, что там погибли, кажется, 12 американцев. Мы их туда на смерть посылаем. Но таких радикалов немного. Я не поддерживаю войну в Ираке. Откровенно говоря, сначала я надеялась, что мы там быстро наведем порядок. Потом надежду потеряла. Эта война должна была давно закончиться. Город Нью-Йорк постоянно голосует за демократов, и здесь трудно встретить сторонника Джорджа Буша. Хотя, по данным последних опросов, 35% американцев надеются, что дополнительный военный контингент поможет стабилизировать положение в Ираке. Я ветеран Второй мировой войны. В ту войну нас втянули, а в Ираке нам делать нечего. Я не хочу, чтобы там погибали мои дети и внуки. Мои собеседники неохотно отвечали на вопросы о других направлениях политики Джорджа Буша, которые касаются, например, энергетики или здравоохранения. Опросы показывают, 60% американцев считают, что президент-республиканец и Конгресс, в котором большинство демократов, просто не смогут договориться и работать вместе.
Это был репортаж Владимира Морозова. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Как выясняется, трехмесячное пребывание в наркологической клинике может стать одним из самых значимых моментов в жизни рок-звезды. 39-летний кантри-музыкант Кейт Урбан, только что выписавшийся из клиники имени Бетти Форд, признался в откровенном интернетном послании своим многочисленным поклонникам, что за 3 месяца лечения он так глубоко познал себя, что стал другим человеком. Интересно, отразится ли это на его творчестве, отличавшемся мелодичными, запоминающимися мелодиями. Его песня «Don't Shut Me Out».
Don't shut me out, maybe, baby, we should talk about it. Cause you've got your doubts, but maybe, baby, they might be unfounded. Have a little faith, you'll make it through. I'd never hesitate to talk to you. If you tell me just what's weighing on your mind, maybe it could help you sleep tonight.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы поговорим опять-таки о премьере еще одного фильма. Во Франции вышла картина исследования о причинах молодежных беспорядков последних лет в пригородах Парижа и других крупных городов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио.